Всем привет, дорогие друзья! Это канал Ксении Лариной. И сегодня у нас среда, 20 мая, и мы выходим в прямой эфир. Вы видите, что я не одна, как всегда по средам у нас гость. И сегодня я с большим удовольствием представляю вам его. Это Максим Кузахметов, историк, публицист, мой коллега по YouTube. Привет, Максим!
Добрый вечер, Ксения. Рад встрече. Спасибо за приглашение.
Я тоже рада. Нашим слушателям и зрителям напомню еще раз, что все открыто для вашего участия. Мы, к сожалению, не можем принимать звонки, как это было когда-то на радиостанции «Эхо Москвы», но принимать ваши сообщения и ваши вопросы в нашем чате с огромным удовольствием. Чат открыт. Пожалуйста, приходите. Не забывайте, если вам нечего сказать, просто поставьте лайк. Просто знак того, что вы нас смотрите. И это важно для того, чтобы все-таки мы собрали сегодня полный зал, чтобы нас зрители видели, чтобы нас зрители слушали. А сегодня у нас на обложке название такое «ВОВ против СВО. Кто кого?». И, естественно, наша обложка поделена на две части. На одной части фрагмент Великой Отечественной войны или Второй мировой войны, а в другой части мальчик с нашивкой украинского флага с деревянным автоматом на фоне разрушенной своей родины. Каким образом Путину удалось скормить эту жуткую идею, которая в страшном сне не может даже присниться, уравнять Великую Отечественную войну, войну действительно благородную, с войной, которую он сейчас ведет в Украине? Это мой первый вопрос к Максиму. Почему так легко удалось это продать, эту идею?
Ну, дело в том, что, ну, к сожалению, то есть вот сразу начну фальсифицировать, да, искажать, отождествлять. Все же печально в другом. Вся эта история Второй мировой войны, вот она же вся насквозь лживая, с советских времен, с советских учебников, с моих учебников. Что-то безжалостно умалчивалось, что-то извращалось, что-то было откровенно просто придумано. И все это вот шагнуло теперь в 21 век, и Путину все было уже, ну, в какой-то степени проще преподносить, проще делать, что это здорово пойти и умирать за своего вождя. Вообще в восторге по поводу своей военной истории, по поводу своих полководцев, это не такое уж редкое явление. В Монголии обожают Чингисхана, во Франции обожают Наполеона, в маленьких странах каких-то своих полководцев. Но чтобы до такой степени все было извращено, вот чтобы это все святая память, что нельзя, не дай бог, там заикнуться, а как так можно, а вот еще ветераны, это все какое-то чудовищное наследие Советского Союза, и я не представляю, это нужно не одно поколение с новыми учебниками, чтобы хотя бы избавиться от этой всей мифологии, от лжи про Вторую мировую войну и участие в этой войне Советского Союза, и потом уже, освободившись, попробовать переосмыслить и совершенно по-другому воспринимать и саму эту страшную правду о войне, и, ну и, соответственно, уже искренне понимать, что все, что нам нужно сделать, чтобы никогда больше, чтобы только не было войны.
Ну вот смотри, все началось с перемены лозунга, да, никогда больше, вернее, у нас такого лозунга-то и никогда не было в Советском Союзе, ну, только бы не было войны и прочее-прочее. У нас не было этих красных маков с названием «никогда больше», не было. Но и можем повторить, не было. Была типа вот красивая, ну, память о павших, а цена победы, вот было очень популярное выражение, цена, какой ценой нам досталась эта победа. И понятно, что 9 мая это был праздник не победы, не победобесия, а поминовения погибших, воспоминаний и прочее-прочее. Когда возникло «можем повторить», все это превратилось в какую-то невероятную тотальную агрессию. И опять повторяю свой бессмысленный вопрос. Почему так легко? Почему так легко те, которые вчера еще скорбели от погибших, вспоминали своих близких, вчера еще минута молчания была минутой молчания, а не минутой торжества и триумфа? Каким образом это произошло? Это было постепенно, на твой взгляд? Это была какая-то стратегия? Это была действительно заложенная стратегия в этом? Еще упрощу свой вопрос. Можно ли назвать это подготовкой к большой войне? Вот это изменение к прошлому, к той войне?
Ну, к сожалению, Да, действительно. Раньше были живы хотя бы представители старшего поколения. Вот моя, например, бабушка, которая действительно 9 мая плакала. Никогда ничего не могли рассказать о войне ни она, ни ее братья, которые все воевали, все эти вопросы очень не любили. Но тем не менее, еще вот при власти был Сталин, а уже, еще раз повторюсь, вся эта ложь о том, как эта война началась, какую зловещую роль сыграл Советский Союз в том, чтобы привести Гитлера к власти, чтобы помогать ему на первом этапе, союзниками то, что были с 1939 года, все это было неизвестно. И готовить, соответственно, внушать новым поколениям, ну, мальчикам в первую очередь, что это твой долг пойти и, не задавая лишних вопросов, отдать свою жизнь, когда тебе прикажут. Все это, может быть, не до такой степени обострилось, как сейчас, не до такого безумия, чтобы все это шагнуло в детские сады и с таким уже механическим зомбированием. Но, тем не менее, лживые советские учебники, игры в зорницу, вот это все почитание ложных абсолютно мифов, что умереть, не задумываясь о том, зачем. Потому что это такой был приказ. Ну и впоследствии у меня все, ну, может, такая своеобразная кульминация, когда я уже служил в советской армии и отшатнулся, ну, уже так повзрослев и стал таким убежденным пацифистом, но до того все это воспринималось как что-то закономерное, что само собой, ну, в частности, вот, ну, как моему поколению, это уже после, точнее, не после Афганистана, уже Афганистан был, но у меня одноклассники не вздрагивали, не переживали, пришла повестка, шли в военкомат, не потому что боялись чего-то или какие-то угрозы были, нет, это было что-то такое само собой разумеющееся, то здесь советская власть достигла вообще гораздо больше вообще-то, чем Путин. Сейчас у Путина гораздо больше в этом плане сложностей. Но то, что вот поколениями все это готовилось, а сейчас выплеснулось, это все и наследие сталинской лжи, потом вот просто советской вот этой вот подготовки, в том числе и военной подготовки, тоже бессмысленной в какой-то степени. Ну вот мы видим по Путину, как это все на нем отразилось. Вся эта лживая история, которую он воспринимает абсолютно буквально. Ну и с помощью пропаганды, вот действительно небывалое достижение, чтобы женщины в таком количестве могли отправлять на верную смерть сыновей, братьев, мужей. Тут, конечно, кошмар. Но достижения нынешней власти безусловны.
Хочу сказать, что Максим Кузахметов сейчас запустил целый цикл о Великой Отечественной войне, о Второй мировой войне, «Запретная правда», так, по-моему, называется этот цикл, на канале «Ищем выход», это бывшее «Эхо Петербурга». Ссылку обязательно мы в описании поставим, обязательно вы посмотрите. А, Максим, вот самые страшные, самые непростительные мифы о той прошедшей войне, те, которые сделали возможной войну сегодняшнюю, на твой взгляд, самые отвратительные.
Ну вот самое отвратительное – это вести отсчет с 22 июня 1941 года, потому что все остальное – это уже последствия. И ничего не рассказывать до сих пор, вот отчаянно замалчивать или оправдывать то, что Советский Союз и Германия, ну, безусловно, были фактическими союзниками уже с августа 1939 года, когда совместно напали и поделили Польшу. Сейчас говорить об этом, но так как власти этого боятся, это уголовное преступление. Вот просто отождествление нацистской Германии и сталинского Советского Союза – это гарантированное уголовное дело. А ведь, казалось бы, ну все давным-давно известно, ну уж годы перестройки-то точно. Ну уж Горбачев там признал, что был пакт Молотова-Риббентропа. Сколько потом вышло передач, программ. Был цикл на «Эхе Москвы», где мы вместе работали, длинный, продолжительный, разобрали все. Но вот каждый эпизод Второй мировой войны детально, с профессионалами, был разобран. Но миллионам людей это было не нужно. Им хватало вот тех самых советских учебников и вот таких патриотических фильмов, которые еще вот в 60-е годы могли какую-то правду там, да, вот что-то, боль какую-то добавить. А нынешние фильмы, это же все просто вот такой какой-то бесконечный карнавал, что на нас напали, но мы все вот выстояли, сплотились и победили. И еще вот это все мифы закрепляя, ну вот до какой-то тупости уже. Я, кстати, обращу внимание, может быть, даже не всем очевидно, что фильмы, которые сейчас снимаются о Второй мировой войне, это сплошь фильмы, снимающиеся в России. Уже никто их даже не снимает. За последний год, по-моему, не было фильмов о Второй мировой войне, кроме как вот снятых, ну, больше 10, включая сериалы, ну, еще и за бюджетные деньги, разумеется, именно в путинской империи. Потому что все это нужно. Потому что, еще раз повторю, такое тупое механическое зомбирование. И не только, чтобы внушить мужчинам, что надо идти умирать, а чтобы и женщины, их еще сами там лишний раз за руку в военкомат приводили. Иди и умри. Это вот твое призвание. Это очень важно. Это вот нужно. И уже не со слезами на глазах, а как мы видим, тоже какое-то безумие. Да, вот эти эпизоды с парадов этих, когда mm-hmm. женщинам говорят, как здорово, у вас же праздник двойной.
Двойной
и
праздник.
Мужу, да, и мужа убили, и сына убили. Вот радость-то какая. И ничего, женщина же там не побледнела, не упала в обморок, а криво улыбаясь, как-то вот еще и головой кивает, поддакивая. Все это внутри. Достижение, еще раз повторюсь, конечно, фантастическое у путинской власти.
Что касается, это же все, как говорят, это же священные вещи, это святые вещи, их нельзя, значит, марать, нельзя подвергать сомнению. Давай вспомним, что сделали с телеканалом «Дождь» после опроса, нужно ли было Ленинград отстаивать или надо было просто его сдать, чтобы не гибли люди. Что было после этого? Обрушилась вся государственная пропагандистская машина на телеканал «Дождь», на Виктора Ерофеева и на Виталия Дымарского, которые ту программу вели, потому что это святое, потому что для Путина Ленинград и блокада – это святое. Что на самом деле здесь, какая здесь таится страшная тайна, которая так боится открыть нынешняя власть про ту самую ленинградскую блокаду?
Ну вот это все тоже непосредственно и меня касается, потому
как
что
ленинградцы,
по ленинградской линии, да, вся моя родня, они из Ленинграда в четвертом поколении, и умерли все, кто в Ленинграде остался, мои родственники, кроме бабушки, которая эвакуировалась вместе с заводом. Эвакуировать же надо было заводы в августе 41-го, а вовсе не горожан. Кому там они нужны, обуза-то какая. И вот дедушек, которые все выжили, вот ее братья в первую очередь, на фронте. А все остальные, они умерли от голода. А вовсе не потому, что их бомбили или обстреливали. Потому что родной власти не было до них никакого дела. Некогда было Сталину заниматься заботы о том, чтобы продовольствие доставить или как-то вывозить этих людей. Полной блокады не было. Но говорить об этом сейчас тоже преступление. И печально даже не только вот то, что власть с этим отчаянно борется, а то, что я читаю в комментариях, слышу проклятие, ну, примерно вот такого же рода. Руки прочь. Как ты посмел? Как вот можно? Это священная наша история. Вообще нельзя, вот ничего нельзя вот никак вот сомневаться, потому что ленинградцы, они не сдались. Можно подумать, их кто-то спрашивал. Дело-то в том, что эта история немного раньше, еще Путин тогда был никто, впервые была озвучена, и озвучил ее Даниил Гранин, когда, по-моему, где-то в 91-м году в одной из публикаций написал, что если вот точно знать, он так очень деликатно, витиевато, ну, что больше горожан выживет, то, может быть, и не надо было бояться немецкой оккупации. Да, были бы какие-то неизбежные жертвы, да, наверное, пострадали бы ленинградские евреи, но все-таки счет погибшим был бы меньше. Ну, это цинично немного звучит, но тем не менее, ну, почему об этом не сказать? А это все теперь просто преступление. Нельзя даже вообще про это рассуждать, нельзя про это задумываться. Умерли, ну и значит так и надо было. Ну и все опять-таки свалить, кто в этом может быть виноват? Ну, понятно, Гитлер, так еще и Маннергейм. Со стороны Финляндии, там просто с севера же, не было ни обстрелов, никаких бомбардировок. Граница была достаточно, кстати, далеко от Ленинграда на север. Как бы еще иначе дорога жизни функционировала. Но говорить об этом невозможно и нельзя. А снимать зато надо только пропагандистские, достаточно тупые фильмы, где все преподносится, опять-таки, извращенно или лживо, или вот закладывается, как в моем детстве, там, Невский пятачок, когда вот все вот там выстояли. И я тоже в детстве был уверен, такой был важный плацдарм, он так вот сконцентрировал на себе неисчислимые силы гитлеровцев, и только потом уже, повзрослев, выяснилось, что это как раз-таки была, ну, страшная такая бессмысленная мясорубка, куда каждую ночь отправляли тысячи советских солдат, немцы их там убивали, а потом через год, когда все это гитлеровцам надоело, они ликвидировали этот Невский пятачок. Но если вы придете, вот этот мемориал, он есть на южном берегу Невы, вы ничего не поймете из этого мемориала, кроме того, что это был подвиг, и как это вот было здорово, что вот так обильно полили вот эту вот землю кровью наших советских солдат, но в итоге-то победили. И все вот это вот, война все спишет. И, соответственно, нельзя. лишний раз там погружаться в какие-то еще детали, а то мало ли какие-то сомнения возникнут, а надо ли бы все это делать, а куда командиры смотрели, а кто были эти командиры. Ну и вот сталинизация еще, когда тоже, это же получается любое преступление Сталина можно оправдать, он ведь победил, а война да. была священная.
Что касается начала войны, вот ты немножко уже про это сказал, там тоже как-то, как я понимаю, очень аккуратно, очень боятся цифр, количества людей, которые сдавались в плен. Что говорит правда истории про это? Как советский народ и советские военнослужащие, советская армия вот встречала вот такой страшную атаку со стороны Третьего Рейха? Насколько она была готова к отпору, или это произошло не сразу?
Ну вот опять, тут же, это же такой вот совершенно очевидный вроде бы штамп. Вероломно напали на Советский Союз 22 июня, на мирный, спящий Советский Союз, проклятые гитлеровцы, с которыми у нас, видите ли, был пакт о ненападении. Mm-hmm. Только просто когда Советский Союз в 1939 году напал на Финляндию, там ведь тоже был пакт о взаимном ненападении, и ничего. Где же вот про это прочитать лишний раз в учебнике про мирную Финляндию, которая тоже не готовилась к нападению. Ну а здесь-то почему еще все надо отчаянно скрывать? Потому что Советский Союз под руководством Сталина, конечно, был бы готов напасть на Германию. Это просто вот тупость Сталина, который к агрессивной войне, безусловно, был готов. По количеству танков Советский Союз превосходил все страны мира вместе взятые. Танк – это не оборонительное средство. Он не помогает, ну, слабо помогает в обороне. Конечно, для этого нужно совершенно другое. Не было никаких оборонительных линий. Другое дело, что в силу своей тупости, ограниченности, Сталин, наверное, не мог поверить, что Гитлер решится напасть первым, да еще и оставить у себя в тылу Великобританию. Ну, там разные есть, соответственно, споры, когда там он по датам не успел. Но то, что, безусловно, был готов напасть первым, это очевидно. И это тоже почему-то нельзя про это даже разговаривать. Почему? Так ведь это же как было бы здорово, если бы вот мудрый Сталин действительно вот организовал бы нападение превентивное на нацистскую Германию, избавил бы Европу от этой нацистской чумы. Нет, почему-то даже сейчас надо без конца вот повторять, нет, не хотели нападать, нет, не, даже не собирались. Ну, неважно, что там уже были концлагеря, неважно, что там уже ну, в конце 41-го начался такой самый страшный вообще эпизод, этап Холокоста, когда физическое, ну, окончательное решение еврейского вопроса, так почему нельзя было первому Сталину напасть? Нельзя. И все это вот даже обсуждать нельзя. А то, что вот с чего вы начали, когда был поставлен мировой рекорд по количеству военнопленных, миллионы советских солдат оказались в плену, гитлеровцы не были к этому готовы. И это тоже все чудовищная бездарность советских генералов. И как же тогда все это совмещается? К войне были не готовы, но почему-то в 1939 году надо было обязательно заключить мир с Гитлером, чтобы получше к этой войне подготовиться. Все это вот как раз в учебниках как ни в чем не бывало излагалось. Но говорить об этом сейчас, вести какую-то полемику, вот мы с вами можем, а внутри Путинской империи это не грех какой-то уже, а уголовное преступление. Ну и еще раз повторюсь. И вот для вот, ну что вот могут про это думать, соображать в детских садиках? Да, вот малыши, которых наряжают вот в этот весь милитаризм, радость-то какая, популять, пострелять, и вот потом ты вырастаешь такой, ну, я себя помню, в 17 лет, ну, какие там переживания, о чем там можно задумываться? Это геройство такое еще, молодым умирать не жалко. В этом плане вот Путин-то понял, что где-то упустил там 10 лет назад что-то вот, мы там с вами что-то не то по «Эхо Москвы» рассказывали, до кого-то что-то доходило, сейчас все зачищено, и вот уже уверен, если он протянет, конечно, что еще через несколько лет лишних вопросов новое поколение задавать не будут. И тогда новые агрессивные, ну, надо же получше просто к войне подготовиться. Тут вообще ничего не изменилось. Не то, чтобы война сама по себе преступление, а просто надо вот к ней было получше подготовиться. Как-то вот более правильно. И все это вот продолжается. Но еще раз повторюсь, что в нашем случае, в нашем Отечестве, через чудовищную ложь об этой, о самой войне. И причем так все получается организовано в головах у наших соотечественников, что они от этих разговоров, просто от того, что заикнешься, может быть, надо было сдать Ленинград, чтобы выжили жители. Может быть, Советский Союз все-таки был союзником Гитлера, отчего они приходят в ярость, бесятся и не собираются там о чем-то задумываться.
А почему это такое значение этому придается? Ведь мы сейчас с тобой говорим про сегодняшний день и про позавчерашний, про прошлый век, но все-таки мы пережили эту попытку, что называется, самоочищения, освобождения от вранья. И были попытки вот во времена перестройки, вот то самое десятилетие свободы и гласности, когда открывались архивы, когда мы впервые стали узнавать ту самую настоящую и страшную правду о Второй мировой войне, о Великой Отечественной войне. Ну, я уж не говорю про публикации фронтовиков настоящих, та самая лейтенантская окопная правда. Вот ты назвал Данила Гранина, можно добавить Виктора Астафьева, еще достаточно таких, ну, того же Булата Акуджаву, многих людей. Почему тогда эта правда не стала правдой истории? Почему так легко ее обратно затолкали? Ведь я каждый раз удивляюсь, извини за многословие мое, что мы же это прошли, мы же прошли эту попытку осмысления страшных событий в своей истории, и войны, и репрессий, и революции, переворота, и гражданской войны, и голодомора. Мы все это узнали. Ну и что? С такой же легкостью необыкновенной от этого отказались, вернулись взад. Почему?
Ну, не было сделано самое главное. Не был проведен трибунал над преступлениями сталинизма, над преступлениями большевизма, ленинизма. И все это я как раз прекрасно помню вот в 90-е годы, когда в том числе и меня укоряли, не надо усердствовать. Еще живы многие ветераны, они очень болезненно это воспринимают. Но как ты можешь говорить пожилому человеку, что он зря свою кровь проливал, что им командовали бездари? Надо подождать, чтобы ушло это поколение, чтобы вот мы их не нервировали, а вот уж потом и учебники перепишем, и до трибунала доберемся. И все вот это в том числе говорили вполне вроде бы разумные люди, гуманисты. Ну, примерно вот и сейчас тоже хватает гуманистов за все хорошее против всего плохого. Как это можно радоваться бомбардировкам Москвы? Нет, это совершенно исключено. Надо как-то по-другому, чтобы все как-то само по себе рассосалось. Но так не бывает. Так вот и не получается вот быть вот просто абстрактно хорошим. И здесь, в 90-е годы, когда действительно вроде бы выплеснулось все вот это, были опубликованы книги Суворова, например, да, «Ледокол», на многих очень серьезно подействовал. Но дальше-то ничего не произошло. Учебники практически не изменились. Все равно было вот это в той или иной степени без конца оправдание. Великую Отечественную войну по-прежнему называли вот этим вот искусственным названием, а не эпизод Второй мировой войны. Замалчивалась, все равно продолжала вся вот эта история с союзничеством между гитлеровской Германией и сталинским Советским Союзом. Это все в 90-е годы. Все вот, ну вот не надо, вот давайте не будем. И даже когда вроде бы относительно правдивые фильмы, но каждый раз, ну документальные циклы, с оговоркой, что вот мы ни в коем случае не хотим обидеть ветеранов, но вот есть некоторые вопросы. И вся вот эта вот деликатность, ну, очень упростила. Путину вот в самом начале 2000-х уже снова в этой в своей пропаганде, снова вот это все безумие начинать повторять, что все было правильно сделано, надо было дойти на страшные жертвы ради великой победы. Все великое, все оправдано, все священное. И вот то, что вы говорите, там, с дождем, эпизод, ну, вообще совершенно безобидный. Просто какая-то полемика, почему бы не задать, и, может быть, даже там вот собрались бы, в том числе и мои земляки, и сказали бы, нет, нельзя было, конечно же, Ленинград сдавать по самым разным причинам, но здесь-то просто сам себе, раз вопрос прозвучал, то вот уже расплата наступает. А потом стало дальше хуже. И в том числе потому, что для миллионов наших с тобой соотечественников все это было немыслимо. Как можно? На святое замахнулись. Да мы с детства знаем, что вот там были фашисты, хотя немцы были не фашисты, а нацисты. Фашисты были в Италии. И это тоже все. Попробуй там лишний раз объясни. И этого им достаточно. Этих знаний и хватает. Учебники не переписали, ну а теперь мы уже знаем, как Мединский там к этому ответственно готовится.
А как Максим Кузахметов узнавал правду войны? Вот ты сам рассказываешь, что ты был обычным ленинградским школьником, что всю вот эту вот фантастику историческую тоже в тебя, она была впитана, что называется, с молоком матери. Как ты от этого освобождался? Как ты узнавал и как это тебя меняло?
Ну, конечно, не в одночасье. Все это было достаточно долго и в какой-то степени болезненно. Но как вот можно, например, признавать, что вот твой народ такой же преступник? Вот советский народ, все, что вот он делал, ну, уж до 41-го года-то точно. Да и раньше, конечно, к сожалению. Ну вот, но участвовал активно в этих самых преступлениях. С улыбками вступали советские солдаты в независимую Польшу. Может быть, без восторга, но безропотно шли сотнями тысяч в поход. Опять-таки, это же не нападение, а поход освободительный. Никто ж там не поднял ни бунт, ни мятеж. Хотя это, казалось бы, вот совсем недавние события, 17-й год. С чего вот случилась революция? Да потому что царские солдаты на фронт ехать не хотели из Петрограда и взбунтовались. Вот как раз-таки именно в этом самом Петрограде. Лишь бы не помирать ни за что, за каких-то там буржуинов да за царя. Здесь у Сталина уже таких проблем, конечно же, не было. Но попробовать сказать, что вот это, ну мне самому признать, что же это, мой вот дедушка, оба моих дедушки там, они, получается, были соучастниками, что ли, вот этих всех сталинских преступлений, это было долго и тяжело. Вот чтобы совершенно освободиться и говорить об этом без каждый раз вот лишних оговорок. Да, совершали преступления. Да, действительно, вот были соучастники уж до июня 41 года точно преступлений вот этих вот милитаристских, да и в том числе и просто нацистских тоже. Вот советский нацизм, попробуй сейчас скажи. А депортация народов по национальному признаку, это что, не нацизм? Может быть, он такой, слегка нацизм лайт, потому что отправляли их не в газовые камеры, а просто депортировали, но исключительно по национальному признаку. Так это просто такая, значит, разновидность нацизма. Но где об этом в советском учебнике прочитать или как даже сейчас лишний раз это соотечественникам все объяснять и говорить? Это все Сталин виноват, это только вот он. А как же вот эти вот десятки тысяч солдат НКВД, а как же остальные миллионы советских граждан, которые даже, может быть, еще и радовались. Теперь вот тут-то дома освободились поволжских немцев, а тут-то вот еще, ну, это в моем, соответственно, родном регионе, вот повысылали всех этих вот финнов, а у них-то дома-то тоже покрепче, получше, вот мы-то их и займем, и обратно потом их не пустим, потому что, опять-таки, где в советском учебнике прочитать, что после всех преступлений Сталина немцам не разрешили вернуться в Поволжье, ингерманландским финнам не разрешили вернуться в Ленинградскую область, крымским татарам не разрешили вернуться в Крым. И все это тоже вот в лучшем случае замалчивалось, в худшем случае еще и оправдывалось как-то. Ну а теперь чего удивляться, что действительно сотни тысяч людей готовы идти и убивать украинцев. И здесь вот я тоже бы оговорился, это вот в последнее время как-то отдельно обострилось, и у вас в эфире я слышал, вот растет вот какое-то вот понимание у людей, рейтинг у Путина снижается. Вот ведь что-то вот они начинают там подозревать, этот глубинный народ. Я тут совершенно согласен с Андреем Волной. Хватит вот мерить вот эти вот, как будто на голосовании мы участвуем, что вот больше 50% уже войну не одобряют. Да хватает 10% вот этих вот безумцев, чтобы каждый день убивать украинцев и держать в страхе всех остальных, кто не может выйти на улицу в Москве или в моем родном Санкт-Петербурге с безобидным плакатиком. 10% хватает, чтобы всех нас в страхе держать. Поэтому иллюзий каких-то питать, что вот глубинный народ что-то осознал, можно подумать, он на выборах через это как-то сможет повлиять. Поэтому здесь решение только одно – военное поражение России. Но сказать об этом даже в среде политических эмигрантов, это тоже, да ты уж прости, ну вот недавно там, в очередной раз я услышал, я не могу об этом говорить. Это моим избирателям не понравится. Моим избирателям. Человек сидит в Берлине, но избиратели у него, конечно, в Москве. Если он лишний раз скажет, что ну, мы с пониманием относимся к тому, что украинские ракеты полетели в Москву, избиратели это не оценят. Я должен думать о будущем. Но это все, это не наивность. Это вот такой самообман, который только все затягивает и усугубляет. Но утешает только одно, что примерно такими же были хорошие немцы. Сейчас мы про них ничего не знаем. Которые уехали из нацистской Германии еще в 30-е годы, которые проклинали Гитлера. Но после, вот находясь уже в эмиграции, они не могли никак вот желать поражения своей собственной великой, прекрасной Германии будущего.
Все как даже во время уже войны, во время Второй мировой войны?
Конечно, и во время Второй мировой войны, и наоборот, с какой болью и горечью они вот слышали, читали, ну зачем бомбить Берлин? Ну что, там разве танки делают в Берлине? Не делают. Ну неужели нельзя как-то там по-другому? Это тоже все, но это я вот уже читаю сейчас в пабликах. москвичи, ну, наверное, многие из них искренне пишут, а нас-то за что? Да вы посмотрите, там же в путинской армии, там же в основном, это же какие-то люди из провинции, да еще из национальных окраин. А вот, между прочим, еще когда были выборы, так у нас в Москве это протестно было еще и побольше. Неужели украинцы не понимают, что не нас надо бомбить? Воронеж там лучше какой-нибудь бомбить. А как вот можно самый прекрасный город Земли? И это такое вот тоже искреннее. А мы-то тут при чем? Ну вот еще раз повторюсь, в послевоенной Германии, ну многие даже туда и не вернулись из политической миграции, там было уже все новое поколение. Не знаю, доведется ли нам приехать вот нам с тобой в родное отечество.
Я боюсь, что нет.
Мало ли как там все сложится, особенно с такой беспомощной еще и Европой. Тоже вот, ну давайте упомянем лишний раз, это все тоже сейчас страшно извращается или замалчивает. Советский Союз же, он же в одиночку победил. Ведь от союзников был только вред. Они же только мешали, темнили, тоже мне там что-то там поставляли нам немножечко там каких-то не очень-то современных танков. И тоже, ну вот у меня в этом плане любим по-своему пример, о котором тоже лишний раз там в учебниках было не прочитать, кто кормил вообще-то Советский Союз, кто вот спас от голода, потому что выгребали же. Почему вот у Сталина был бесконечный мобилизационный резерв? Он мог из деревень, ну, из колхозов выгребать миллионы мужиков постоянно. Вот сколько ему нужно было, столько их оттуда набирали. Потому что колхозы уже не играли принципиальной роли для производства еды, в первую очередь. Потому что миллиарды банок тушенки за время Второй мировой войны, ну вот начиная с 42-го года, были поставлены в Советский Союз. Ну и еще всего остального, миллионы тонн продовольствия было поставлено. Почему в Советском Союзе начался голод в 46-м году, в мирное время, когда такая демобилизация, миллионы мужиков вернулись в свои колхозы, и голод, и миллион человек умирает от голода. Да потому что хозяйство все разрушено, а американцы, видите ли, перестали кормить. С чего бы это, да, вот после 45-го года? Ну и, соответственно, это, наверное, Сталина и остановило во всех его амбициях до Парижа дойти, потому что после падения Берлина не на что было рассчитывать. А победили-то все-таки не в одиночку, а победили, безусловно, в этой вот коалиции. Кто спас? Например, от нападения Японии на Востоке. Безусловно, американцы. Попробуй сейчас лишний раз об этом скажи. Не очень-то и хотелось, не очень-то было и надо. И, к несчастью, и это тоже все. У миллионов наших соотечественников совершенно нормально в голове укладывается. Сами победили. Одни вот как-то вот откуда-то вот силы нашлись, вот как-то вот сплотились, собрались, не задумываясь, не погружаясь вот вообще во все вот эти вот детали. Кто кормил, если всех мужиков из колхозов позабирали? А бабы там просто как-то сами вышли на поля и вот как-то вот там что-то там выращивали. Неправда.
Ну, подожди, ну, это же мы говорим о живых людях, которые были свидетелями всех этих событий, про которые мы сейчас с тобой вспоминаем. Они-то точно знали правду. Я могу тебе сказать, и 90-е годы, как Америка кормила советских людей, когда у нас тоже вот был голод. Вспомним все эти ножки Буша, вспомним все эти соросовские программы. Это же все было абсолютная, ну, совершенно ощутимая помощь. И все это знали. Но видишь, как так устроено коллективное бессознательное, что оно это отвергает. Сколько было фильмов на тему помощи голодающим в 20-е, и в 30-е годы. Давай вспомним фильм замечательный, который делал Александр Архангельский с Максимом Курниковым, как раз посвященный невероятной помощи американцев и европейцев голодающим в России, когда они просто спасли людей от гибели, от геноцида спасли их, когда люди уже жрали друг друга в буквальном смысле этого слова. Но это все запрещено. Что? Мой вопрос простой. Что мешает говорить эту правду? Что такое? Где тут жмет? Вот скажи мне.
И это тоже все, вот начиная со школьных учебников по истории, что мы всегда защищались. Мы, ну и там в первую очередь, конечно, господствует тема русского народа, ну вот или советский народ, но какой-то такой же немного размытый. Мы ни на кого не нападали, мы несли только всегда всем мир. И вот только вот, вот это вот бесконечное окружение врагов, которые зарятся на наши недра, на нашу землю, вот поэтому нам все время приходилось защищаться. И вся вот эта вот тоже ложь, откуда тогда такая гигантская империя в итоге-то возникла, каким таким мирным способом можно было ее организовать, подготовили вот этот вот менталитет из поколения в поколение, все равно в семье тебе лишний раз там расскажут, деды-то наши молодцы, по крупицам, вот землица-то прирастала, родное отечество, как это здорово и важно. Все это в головах, опять-таки, ну да, абсурд. Зачем вам такие гигантские территории, где вы жить никогда и не сможете, не собираетесь? Нет. Это и получается вот такая ключевая скрепа, когда голландцам там, например, чтобы вот гордиться чем-то, приходится создавать выдающуюся школу живописи, или итальянцам, финнам тоже совершать вот подвиги среди своих скал и болот в земледелии или в технологиях. А нашим соотечественникам ничего не надо. У нас самая большая страна в мире. Этого и хватает. И поэтому страшно, соответственно, да, даже думать о том, что... А вдруг она перестанет быть самой большой в мире? Как это так? А чем же мы тогда будем гордиться? Ради чего мы тогда будем жить? Но это все, еще раз повторюсь, это там в одночасье-то никуда не денется. Это вот все в Библии написано. 40 лет надо водить по пустыне, чтобы выросло два новых поколения, которые рабства бы не знали. И даже учебники не помогут. Это будет, ну вот, злить людей, но это тоже мы с тобой застали. Это же все так и называлось в начале 90-х годов перестроечная чернуха, потому что вы все врете, вы все оскверняете, а все было неоднозначно, а нельзя вот так вот все вот поливать одной краской. И у Сталина, да, тоже были ошибки, но войну-то он выиграл. Ну и вот еще раз возвращаясь к тому, что трибунала не было, преступления оказались не осуждены, архивы не открыли. Ну и вот и иллюстрацию не провели, что как раз-таки от многого, может быть, нас и избавило бы. Во всяком случае, уж Путин бы точно не смог стать, если бы были законы эти приняты, да, которые были приняты в других странах бывшего Советского Союза или вот Восточной Европы в социалистическом этом блоке, что если ты был сотрудником вот этих вот преступных спецслужб, ты не можешь быть государственным служащим. Ну и это не было принято. Ну и вот теперь вот расхлебываем. Ладно бы внутри себя. Украина-то вот за что страдает?
Скажи, пожалуйста, чем ты объясняешь сегодняшний такой, такую какую-то атаку, непрекращающуюся на тему политических репрессий, сталинских прежде всего? Почему так народ включен вот в эту кампанию? Почему сбивают таблички последнего адреса с раздражением и ненавистью и не стесняются в этом признаться? Почему такое раздражение вызывают Соловецкий камень? Почему такое раздражение вызывала уже задушенная, запрещенная акция возвращения имен? Вообще, почему эта тема так триггерит и власть, и почему власть вслед за, как бы следуя этой своей внутреннему позыву, призывает, по сути, к этому погрому собственной истории, призывает народ, и он с удовольствием в это включается. Хотя, как мы говорим, что нет семьи, в которой не было бы жертвы Великой Отечественной войны, который там не был бы ранен или убит, так и нет семьи в Советском Союзе, на постсоветском пространстве, которая бы не пострадала в той или иной мере от преследования властей, от репрессий. И тем не менее, такая вот ненависть к собственной истории. Почему?
Ну, здесь все на поверхности. У власти находится...
Чекист.
Бывшим они не бывают, да. Чекист, КГБшник, НКВДшник, который, ну, с яростью, соответственно, отвергает любые попытки усомниться в том, что эта организация что-то полезное приносила, кроме политических репрессий. Он с гордостью говорил, кстати, еще и в 90-е годы, как вот здорово, как вот ловко и с каким креативом они в Ленинграде умудрялись бороться вот с этими диссидентами. Ну, тогда он еще не писал, что эти преступниками, да, диссидентами, просто что, а мы вот не как-то механическим путем, чтобы поймали да расстреляли, а мы вот так, или вот эдак, пример там всякий приводил яркий, как он с ними боролся. Ну а дальше все вот это вот безумие, когда надо оправдывать раз КГБ, то, соответственно, и НКВД, а значит, ОГПУ и ЧК, и все. Это была прекрасная организация, и тоже все это на благодатную почву, потому что фильмов с правдой, например, да еще и талантливых, популярных, ну практически нет. Зато мы же видели вот в моем советском детстве, что вот представители особенно КГБ, вот эти фильмы 70-х годов, это же лучшие артисты с благородными лицами. Ну или даже если это Вторая мировая война, это же Тихонов, это же Штирлиц, это же тоже, вот он там не шпион какой-нибудь, а разведчик, а это значит тоже все НКВД, получается, разоблачали врагов. Ну и все вот это вот очарование, оно, конечно же, точно так же, вот, ну это нравилось людям, что вот какие спецоперации ловкие проводили, само слово спецоперация тоже, оно же имеет такой положительный контекст вообще-то в отечественной истории, как вот ловко иногда могли что-то предпринять. Да, может быть, не совсем, может быть, это гуманно получалось, вот Троцкого, например, убить. Когда же там было, например, работникам НКВД узнавать о планах Гитлера? Некогда было. Надо было в 40-м году не план Барбаросса где-то там выискивать и доставать, а ехать десятками, даже сотнями людей в Мексику, лишь бы там Троцкого убить. Конкурента такого больше идейного Сталина, где опять-таки это в советских учебниках прочитать, а потом удивляются, что вообще ничего не знали ни о планах Гитлера, или о том, что финны не такие уж и беспомощные, а там есть брендная линия Маннергейм. Ну не страшно, народу-то хватает, будем побеждать не числом, а неисчислимостью. Ну и вот еще раз возвращаясь к этой вот теме, да, страшная правда о Второй мировой войне, по количеству расстрелянных советских солдат, ну вот с самими своими органами, да, вот этим СМЕРШем, например, тоже абсолютный рекорд. Неважно, по каким поводам, но это вы расстреливаете советских солдат по сфабрикованным обвинениям или по реальным преступлениям. Но не было столько расстреляно ни в одной армии мира, ну точнее, советские вот эти вот расстрелы внутри самих себя, они вот побеждают все остальное. Разбираться в этом это нельзя. Это преступно. Время такое было. А тут еще и какие-то таблички последнего адреса. Ну, это и мне сколько раз писали. Приговоры у всех были. Это не просто так, что вышли там на улицу и взяли кого-то и расстреляли. Да, тройки. Да, может быть, некогда было разбираться. Ну, то, конечно, антисоветчики были. Как еще с ними можно было по-другому, когда к войне надо было всем готовиться? И все это никуда не делось. Где вот это вот поминовение реальное людей, которых убивали ни за что, или целого народа, который ссылали ни за что. Потому что, тем более, ну, там же вопросы начинают продолжаться, да, там, через это. За что, например, корейцев ссылали еще до начала войны всех? Корейцев с Дальнего Востока. Где же объяснение такое, тоже простое и понятное? Потому что работникам НКВД, вот этим вот любимым чекистам Путина, им было не досуг отличать японского шпиона от корейца, который там простой советский колхозник на Дальнем Востоке. Они не могут отличать, потому что у них, видите ли, тип лица такой азиатский. Поэтому всех людей с азиатским типом лица мы с Дальнего Востока депортируем. Всех поголовно. И тогда-то уж, если там кто-то появился, то значит это уж точно японец. Звучит жутковато. Еще никакая война не началась. Но все вот это вот так и было. В этом вот разлюбимом Советском Союзе и с этими работниками НКВД. Утешение только такое специфическое у нас может быть, что больше всех сталинистов, конечно же, извел сам товарищ Сталин. Но и здесь, ну уж казалось бы, ну тут должны были как-то, вот если ты наследник НКВД, ну ты должен пожалеть товарища Ягоду, товарища Ежова, которые ведь верой и правдой Сталину служили до Берии. Но нет, почему-то ничего подобного, это были какие-то отдельные ошибки. Тут товарищ Сталин все правильно, конечно же, сделал и все правильно наконец-таки организовал, когда разобрался, и вот тут-то уж точно, совершенно правильно стали работники НКВД действовать, изобличая врагов и шпионов. Ну и ничего не изменилось, потому что если врагов нет, значит их надо придумывать, надо как-то оправдывать свое существование, ну и нынешним вот путинским ФСБшникам. Как еще? Если они всех вроде бы поизводили, репрессии, ну, может быть, без убийств таких прямых, но, ну, и с убийствами, конечно же, с убийствами, просто не такими массовыми, как это было при Сталине. Протест абсолютно задушен, но вдруг, а вдруг что ж нас сократят, что ли? Значит, будем придумывать, значит, будем фабриковать какие-то дела. И уже неважно, все это подростки или это ученые какие-то с мировым именем, ничего, всех разоблачим, что кто-то все равно является таким врагом народа или секреты выдает, или вот заговор какой-то там лишний раз создал, экстремистское сообщество создает. Ну и вот эти вот репрессии, они продолжаются. А представить невозможно. Но это я возвращаюсь к тому, что неважно, сколько людей на сегодняшний день осознает, что вот война-то сама по себе оказывается преступная, нет механизмов, нет никаких рычагов внутри России что-либо изменить.
Про сейчас еще поговорим. Я хочу еще вернуться назад и спросить у тебя, на твой взгляд, был ли вообще шанс в истории нашей страны освободиться от этого страшного наследия и, что называется, начать отсчет с нуля и попробовать изменить лицо страны, лицо народа, как-то обозначить себе какие-то круг каких-то своих главных ценностей, не выдуманных, не придуманных, а настоящих. Почему этого не получилось? Задаю банальный вопрос, но мне интересно, что ты скажешь. Был ли этот шанс? Или, может быть, мы сами его сейчас себе придумали, может быть, его и не было?
Были шансы, причем даже не один какой-то вот упущенный день. Это когда в Москве люди перед этим огромным зданием КГБ, да, должны были, конечно, идти в это здание, чтобы вскрыть архивы, не только вот убрать памятник Дзержинскому, а чтобы добраться вот до всего до этого. И все было в руках, ну, как минимум, у лидеров этого протеста. Но вот этот вот весь вот гуманизм, мы не должны уподобляться вот этим вот палачам. Давайте действовать организованно, не будем вот идти. Ну, там даже там и штурм это здание, по-моему, не требовалось специально, но неважно. Ну, хорошо, как-то вот там умолчали. И Ельцину тоже было тяжело. Он же сам выходит из этой партийной номенклатуры. Как можно осуждать преступление большевизма, если ты и сам был вот представитель этого большевизма, ну, уже такого позднего, коммунистического. Ну, как-то тоже лишний раз неловко. Вокруг тебя эти же люди. Но, тем не менее, потом, когда началось завоевание, по сути, кровавой Чечни, но опять вот, ну, миллионы людей к этому остались в лучшем случае равнодушны, а многие же даже одобряли. И это тоже вот, ну, такое, по сути, преступление властей уже вот начала 90-х годов, когда можно было мирно закончить распад этой империи, непонятно, вот зачем, вот в Москве нужна, например, Чечня, вот зачем, если все это сплошь убыточно, сами же без конца повторяют. Но это же прецедент. Отделится Чечня, значит, отделится Татарстан и Башкортостан, и Республика Урал, и Дальневосточная республика, ну, мой родной регион, там Ингрия тоже. В 93-м году у нас был референдум. Просто поднять статус Ленинградской области и Санкт-Петербурга до уровня, чем мы хуже, у нас уже есть вот автономные республики, у них там побольше привилегий. Ну, тогда еще было. А это вот цепочка таких референдумов, да, а потом вот еще суверенитет, а потом вот еще приоритет местных законов над федеральными. Как такое можно допустить? И вот этот недораспад Советского Союза тоже в итоге сыграл свою зловещую роль. Ну, а потом... как назло, вот еще и с экономикой стало получше, потому что заработали экономические механизмы, вот эти вот рыночные экономики, потому что Путин, по большому счету, пришел на все готовое. Весь вот этот переходный период, тяжелый, да, наверное, экономический, исчез, это он не виноват. Механизмы заработали, еда в магазинах есть, нефть подорожала, а в головах у людей все по-другому воспринимается, да, что вот пока был хаос с демократами и чернуха политическая, вот мы как-то неуютно бедствовали, а теперь вот стали наводить порядок, правильно все Путин делает, так и получше стало, и зарплаты там у нас подросли. Вот это все непонимание, какую вот роль, например, сыграл Егор Гайдар, да, с рыночными реформами, со свободными ценами, откуда вообще все вот это вот берется, и обожание Советского Союза тоже вот до сих пор. Преступный, вообще-то, по большому счету, организация. Советский Союз – это преступная организация со дня своего вот появления на свет. Государство-террорист. Ну, теперь вот Россия тоже государство-террорист. Но сказать об этом миллионам людей не хватало духу, и я тоже в этом виноват. Я целиком вот за вот эту вот, ну, если не вину, то ответственность, то уж точно. Потому что, ну, могли. Ну, вот я в 90-е годы, я уже был журналистом. Но столько было всего другого интересного можно было в газетах публиковать, издавать. А не вот, опять-таки, ну, вот какие-то вроде бы очевидные вопросы. Сталин преступник. Да вроде все уже все поняли. Вроде бы, что там, лишний раз, ну, еще и убедили, что, ну, не будем дергать. Вот твоей бабушке разве понравится? У нее же там медаль есть, а там профиль Сталина вообще-то, ну, на многих там орденах и медалях профиль Сталина действительно был. Разве приятно будет, если вот его будут называть преступником? Давайте подождем, пока вот все это как-то само собой закончится. Ну, прошу прощения, что повторяюсь.
Может такой тяжелый, страшный, невиданный страх все-таки испытала наша страна, наше общество, наши предки. Я думаю, что в каждой семье есть о чем рассказать. Я помню, как в коробочке у моей бабушки хранилась фотография, там из какой-то из газетной вырезки. Она была артисткой. И там у них такой был групповой снимок их театральной группы. И вот на этом снимке несколько лиц просто вырезаны ножницами. Вырезаны. И я тогда, помню, спросила, что это. Она говорит, не спрашивай, не надо. Этих людей не надо помнить. Не надо. То есть это, понимаешь, это значит, сидит вот в подкорке этот страх, что это может повториться. Может быть, просто мы, я про себя думаю, может быть, мы, да, мы просто мы об этом знаем из, не из рассказов наших родных, мы об этом знаем из литературы, из тех, из воспоминаний тех людей, которые решились об этом рассказать, из каких-то фильмов, из каких-то передач, которые вот вели наши коллеги, тот же вот Коля Сванидзе, его исторические хроники, который много всякой настоящей правды рассказал. Но, может быть, степень леденящего страха мы так и не осознали, масштаб. Может быть, этим все объясняется.
В том числе, как бы чего ни вышло, а то еще хуже будет, язычок за зубами держать, а тебе что больше всех надо, мы люди маленькие, и это, ну, тоже не всегда может правильно себя в пример приводить. Ну, вот спрашивали меня там еще в 90-е годы, что ты так против Сталина? У тебя вот что, в семье много репрессированных? А у меня нет в семье репрессированных. Mm-hmm. Вот никого не расстреляли. Потом в 2000-е я уже заподозрил, может, что-то скрывали. Бабушка еще была жива, я спрашивал, он говорит, нет. Нет, вот все, вот братьев моих ты вот застала, знаешь, отца, соответственно, мы там с ним давно развелись, дедушка, он полковник, он воевал, нет, никого не репрессировали. И вот уже оказавшись в эмиграции, в Риге, сестра обратила внимание, что у дедушки место рождения, Рига, указано 12-го года. И я нашел здесь вот в Риге документы, потому что все оцифровано, все сохранилось, крестили его здесь, а там у него отец штабс-капитан царской армии Попов. Это прадедушка мой, соответственно, получается по материнской линии. А его, конечно же, в итоге репрессировали, и все это знала моя бабушка, ну и другая родня, но считали, что не надо ворошить прошлое, не надо про это говорить, потому что вот эти десятилетия, когда надо было в анкетах, да, там, были ли ваши родственники за границей, были ли ваши родственники на оккупированной территории, и весь этот страх, он действительно внутри, но он же, получается, и передается еще последующим поколениям, и перешагнуть это уже сверхзадача. Гораздо проще, конечно, повторять, ну, выстояли, время такое было, или все неоднозначно. Может, и штабс-капитан Попов, прадедушка Максима Кузахметова, тоже был какой-нибудь антисоветчик на стороне недобитых белогвардейцев, или мало ли там что, правильно? Но он просто вообще сгинул в сталинских концлагерях, там уже концов и не найдешь. И значит, мой дедушка жил в страхе, ему надо было где-то в анкетах это упоминать, отрекаться от всего от этого. До полковника-то он все-таки дослужился. Ну и вот куда все это денется, если все это вот так воспроизводится и теперь? А теперь еще, ну я опять возвращаюсь, да, к этой теме, нельзя отрицать геноцид советского народа. Это вообще такое что? Это же все вот тоже ложь и подмена. Геноцид.
Как это нельзя? Сейчас целый музей геноцида советского народа создается вместо музея ГУЛАГа, да. Ты же знаешь.
Вместо того, чтобы, ну все вроде бы известно, геноцид со стороны нацистов был в отношении евреев. Не иудеев, это было уже не по вероисповеданию, что было при царской-то власти, черта оседлости, но это было все по вере. Нацисты шагнули дальше, просто вот по этническим корням. Но это вот и мне, может быть, там тоже бы моим родственникам, соответственно, в блокадном Ленинграде, может быть, и досталось, потому что там без еврейской крови-то не обошлось. Ну так вот, но надо и это все переврать и извратить, что, конечно же, если вот... В оккупированном Киеве гитлеровцы устраивали расстрелы, этот страшный Бабий Яр, то убивали они там, конечно же, не евреев, а советских людей. И все это опять вот в головы закладывается, лишний раз там задумываться ни о чем не надо, а потом чему мы удивляемся? Потому что достаточно вот просто ну вот с телеэкрана сказать, смотрите, недобитые нацисты в Киеве, и миллионы людей подхватывают это все, вот тоже не задумываясь, не погружаясь, это тоже какие-то парадоксы, вот лишний раз там скажешь, так Бандера, он сидел в немецком концлагере до 45-го года. Его же немцы в 41-м году как арестовали, так 4 года в концлагере-то и держали. Как так? Не может такого быть. Совершенно исключено, он пособник нацистов. И все. И вот дальше что-то объяснить невозможно. Попробуй там, кто ж там лишний раз-то, хотя бы в Википедию там, что ли, заглянет. И все ясно. Нам все ясно. Ну и вот потом опять вот это как кошмар и ужас. Ну вот в том числе, что на меня в свое время, конечно, повлияло после февраля 22 года, это открытое ликование вроде бы вменяемых людей. Ну, наконец-то. Ну, правильно. Ну, что мы там так долго вот ждали? А то ведь сколько там русскоязычных в Украине-то притесняли. Ну, теперь-то уж как-то худо-бедно порядок-то наведут. Смотрите, как в Крыму-то получше стало-то Вот, и теперь вот наконец-таки можем ездить, никому паспорт показывать не надо. Уж, наверное, как-нибудь там и с Киевом там само по себе все разрешится. Это были не такие клинические зетники, как может показаться. Все почему? Потому что вот тоже все вот это вот в головах из советского детства, из вот этого, из невозможности перешагнуть в себе, выдавить из себя раба, получается, да, вот по капле. И дальше, ну, в лучшем случае, вот такая внутренняя миграция. Что вот, ну, от нас все равно ничего не зависит. Изменить все равно ничего нельзя. Ну, и потом, получается, конечно, и у Путина тоже будет вот этот мобилизационный ресурс, если еще и границы закрыть, ну, по сути, безграничный. Это тоже вот, ну, давайте я уж тоже про это упомяну. Вот сколько там нежелающих служить, вот сколько недовольства Путиным, как оно растет. Да не потому, что пришло осознание, что Путин военный преступник, а потому, что Путин старенький, сошел с ума, у него ничего не получается, он окружил себя абсолютным варьем, тоже бездарным варьем, поэтому надо поменять вот этого неправильного Путина на правильного, ну, такого помоложе, поэнергичнее, такого порешительнее.
Такой, такого же, который был первый Путин первого срока, такой молодой, да, решительный, энергичный. Да, да.
Да, что вот поднял с колен, уважать себя заставил, вот такого. И все у него, конечно, гораздо лучше получалось, например, вот с Крымом-то уж точно, да, или сошло с рук еще раньше вторжение в Грузию, например, сошло ведь с рук? Сошло, и ничего, потом и ручку ему пожимали, и приезжали в Россию на Олимпиаду, а дальше вот что-то он плохо подготовился, поэтому вот надо поменять его на такого более правильного Путина, вовсе не ужас, вот осознание, точнее, ужаса, что мы наделали, как мы могли всему этому потворствовать. Тоже не надо питать никаких иллюзий. Это я просто больше там в эфирах все это вижу, когда друг друга уговаривают. Ну, ничего. Теперь-то вот уже они там что-то там стали подозревать. Теперь-то вот уж вот, ну, как-то само по себе все вот тут вот закончится. Не закончится.
Это ты помнишь, когда Буча была, вот вся информация пришла оттуда, страшные эти кадры, которые мы все увидели. Потом мы увидели несколько независимых журналистских расследований и увидели этих людей, которые как каратели расстреливали там мирных жителей, грабили, насиловали, убивали. Мы этих людей увидели, их идентифицировали, их назвали, и все равно прошло сколько времени, все равно нет, в это верить нельзя. Не может русский солдат быть насильником и убийцей. Все это вранье, все это постановка. И вплоть до того, что вот этот уже министр, как его зовут, Лавров, который без конца это как попугай повторяет каждый раз с каким-то упорством, что всем известно, они уже так говорят, всем известно, что трупы, специальные трупы привозили откуда-то. В общем, какую-то хрень. И с удовольствием, огромным наслаждением это все подхватывается, народ в это верит. Вот все равно, значит, получается бесполезно, сколько не показывай вот эти все... Слушай, прости, вот я опять же смотрю на опыт Германии. Я помню вот эти кадры, когда им показывают съемки документальные этим нацистам, как они отворачиваются от экранов. Они не хотят видеть эти трупы, не хотят. Вот те самые, которые они расстреливали, бросали в ямы, эти массовые расстрелы мирных людей. Так и здесь не хотят. Что сделать, чтобы это все-таки увидели и осознали?
Это вот, кстати, очень хороший пример про денацификацию Германии. Потому что, несмотря на то, что Германия была оккупирована, ну, будем говорить про ФРГ, да, про три зоны оккупации, потому что в ГДР там своя история, ну, вот большая часть Германии под контролем американцев, французов и англичан с достаточно жесткой программой действительно по вот отрезвлению немцев, когда они обязаны были заполнять подробные анкеты, кто чем занимался, они обязаны были ходить на документальные фильмы о концлагерях. Сотни тысяч немцев обязаны были принимать работы вот в этих концлагерях по эксгумации трупов. Это был ужас и кошмар. А потом проходит еще несколько лет, и социологи хватаются за голову. А ничего не произошло. Миллионы этих же немцев говорят, ну я-то тут при чем? Это все неоднозначно. Мы просто защищались. Ну неприятно все вот это слышать, все это совершенно не нравится. Никакого не произошло. Отрезвление. Вообще непонятно, что было делать, пока не заработала все-таки вот программа, что совершенно новые учебники были. Там, точнее, даже учебники какие-то стали использовать еще 20-х годов, пока своих не хватало. жестко там следили за учителями, которые в школах. 10 лет не было вообще никакой немецкой армии, была сплошная оккупационная администрация. И вот в 60-е годы только можно было как-то вздохнуть с облегчением, только новое поколение вот этих вот хиппи, вот этих вот молодых немцев, которые начали ходить на антивоенные демонстрации, причем война во Вьетнаме. А там массовые демонстрации были, например, в Западном Берлине, когда все, этого больше допустить нельзя, и реально могли посылать проклятие своим родителям. Что же, немыслимо, как можно? Еще живы твои родители, а ты им говоришь, как вы такое допустили? С Гитлером все вот это преступление. Но это было новое поколение, а не вот эти вот старики. А Гитлер был у власти всего 12 лет, и этого хватило. У нас Путин уже больше, чем в два раза дольше, еще вот эта вся предыстория. Поэтому здесь рассчитывать, что в следующем поколении бы что-то в оккупационной администрации, это был бы, кстати, лучший вариант. Оккупация, это был бы вообще прекрасный
Россия,
вариант.
Да?
Россия, да.
Но она очень большая, как мы с тобой сегодня несколько раз сказали.
Не нужно в каждую деревню гарнизон. Достаточно там Москвы, Петербурга, городов-миллионников, да и то. Там, чтобы было несколько, может быть, батальонов быстрого реагирования. Для чего? Для того, чтобы вот эти вот вчерашние вагнеровцы или СВОшники не объединились в какую-то банду, не привели бы, ну, не устроили бы, в общем, такой ДНР, ЛНР. Вот для чего нужны сравнительно небольшие силы быстрого реагирования. И, конечно, НАТО. С кого же еще? Это все тоже миф. Как вот эту всю страну взять там под контроль? Вот так вот. И дальше, вот через учебники, через преподавание, через вот цензуру, ну, цензуру с оправданием преступлений там путинизма или большевизма, через трибунал с преступлением большевизма дождаться, что, ну лет через 40-то должны уже какие-то появиться молодые люди, которые будут говорить, это как в фильме «Москва слезам не верит». Там есть такой эпизод, когда один из молодых говорит, по-моему, герою Басова, уж мы бы не молчали, уж мы бы не допустили бы. Но что-то вот вдруг появилось, да, у шестидесятников. Ну, а там Басов и люди старшего поколения говорят, да посмотрел бы я, конечно, на вас, чтобы да. Вы там, да, в застенках НКВД, как бы вы там храбрились. Но тем не менее, вот что-то там, какие-то ростки вот этой вот свободы появились бы, но это не один год, не два, это десятилетие. И только вот, еще раз повторюсь, только вот через этот длинный, долгий, мучительный путь с проклятиями еще, как не может такого быть, потому что наши солдаты, они только кашей кормили всех вот в оккупированной Германии, и дальше это солдат-освободитель. Это вот такой тоже в голову вбитый образ. Попробуй заикнись, что там мародерствовали, что там в Германии устраивали. Не может быть. Это все неправда. И с этими глазами, да, может и покалечить. Не обсуждая, не погружаясь в полемику, неважно, там, какие документы приведешь, или просто сомнения, просто вот. Ну, а что такого, если в пропаганде, вот, там же, вот, прям вот в газете написано, убей немца. Да, а что такого? Это вот, ну, лозунг, он очень важен был для войны. Не задумываясь, немец, убей его. И нет, только освободители, только вот добро несли. Ну, и через, опять, ложь и неправду, как все это было.
Давай приведем в пример какой-нибудь положительный опыт очищения и освобождения нации от тоталитаризма. Мы с тобой только говорим в основном вот про Германию, и это как бы сам как бы радикальный, когда вот, что называется, до полного страшного преступления против человечности пошло государство, и при поддержке, будем говорить прямо, при поддержке глубинного немецкого народа. Да? А здесь мы тоже наблюдаем такое в России на сегодняшний день. Но ведь есть примеры, когда от коммунистической заразы, от тоталитаризма освобождались страны самостоятельно. И не 40 лет они водили своих граждан по пустыне, а гораздо быстрее. Это что? Просвещение, это... не знаю, люстрация, как ты говоришь, да, это судебные процессы над преступниками, которые были участниками, исполнителями и инициаторами установки этого режима. Как это должно происходить? Давай приведем, ну, слушай, конечно же, мне сразу в голову приходит Украина, которая не Россия, да, которая вот это все из себя вытащила, и поэтому они другие, мы и сейчас видим, что они другие, не имеют никакого отношения к советской стране. Как нация, прежде всего. Каким путем это достигается?
Ну вот совокупность всего. Декоммунизация, как обязательный процесс. Совершенно переписанные полностью новые, принципиально новые учебники. Новая система преподавания.
Учителя другие.
Учителя, да. кстати, тоже все в Германии такой опыт был, когда, да, ну, с большим трудом, даже если ты математику преподавал, можно было, но с таким трудом снова в школу устроиться. Мало ли, какая у тебя еще в голове зараза, где ты подспудно что-то там ученикам не то в голову заронишь. Ну, так вот, но тут как раз-таки с положительными примерами все неплохо, но еще и период, может быть, был не такой долгий в Восточной Европе, но есть примеры, наследие Советского Союза, где я не знаю, что сделать, там ничего не изменить, в Северной Корее, там же не поднимется никогда народного восстания, там же вообще никакого осознания в принципе не может быть, потому что там и нет другой никакой истории, кроме той, которая вот с конца 40-х годов внушается коммунистами, ну, там даже уже не совсем они коммунисты, северокорейские, поэтому... И если бы не Советский Союз, и не вот эта чудовищная Путинская империя, может быть, что-то придумали бы в мировом сообществе, что дальше делать, вот что делать вот именно с этим наследием. Но нет. Чей вот, кто главный друг всех вот этих преступных тоталитарных режимов? Опять-таки, получается, вот нынешняя Россия и Кубу, которая в нищете держит свое население, и Северную Корею, где сверхмилитаризация совершенно безумная, ну, там еще этих солдат можно лишний раз использовать, или государство-террорист Иран, который угрожает уничтожить, например, Израиль, который уж точно не побоится использовать ядерное оружие со всеми своими безумными аятолами. Кто их стимулирует, кто с ними поделится ядерными технологиями? Опять-таки, получается, только путинская Россия. Но еще и, к несчастью, вот мы там говорим, да, кто бы все это мог сделать, но нету вот сейчас на Западе человека Черчилля, который мог бы в 40-м году, оставшись в одиночестве Великобритании, где, кстати, тоже в советских учебниках прочитать, что в 40-м году только Великобритания была единственным противником Гитлера. Одержал еще и победу. Вот битва за Британию, воздушная, англичане ее, ну, британцы, да, чтобы не обидеть шотландцев и ирландцев, выиграли ее. Нигде невозможно прочитать, потому что это все, мы же знаем, это же англичанка гадит, это же все англосаксы. От них же только одно зло, вот и было. А если уж они чему-то и противились, то только тому, чтобы вот на нас натравить нацистов. А так пользы от них никакой не было. Это вот, ну, сейчас печальный пример, потому что Великобритания, которая сама воюющая страна, в которую может в любой день произойти высадка десанта немецкого, отправляет. В 41-м году уже Сталину до конца 41-го года успели отправить почти 1000 единиц бронетехники. И много всего другого. Северными конвоями, очень опасными, страшными. А сейчас что? Миролюбивая Англия, которая ни с кем не воюет, по капле что-то может выжимать из себя. Или Германия, или Франция, Украине. Где ракеты, например? Вот кто будет снабжать Украину ракетами? Они есть на Западе, но страшно. Как бы чего ни вышло, а то вдруг будет еще хуже. И вот это вот печальная реальность, расплата за которую может быть еще более страшной, чем вот превентивная спецоперация Запада по образцу того, что было сделано с Ираком или с Сербией, когда никто не погиб из стран НАТО, а заставили выдать Милошевича и вывести войска из Косово. Все придумано. Казалось бы, было вот в этой же самой Западной Европе. Сравнительно недавно еще. Ну вот.
Учитывая, кстати, вот я сейчас тебя спрошу, ощущение такое, что этого Милошевича под названием Путин уже есть кому выдать. Уже люди внутри, вот мы с тобой про это чуть-чуть говорили, про эти элиты. И судя по тому, что там сейчас происходит под этим ковром, мне кажется, что только подтолкни. Только дай какую-нибудь гарантию, что называется, выживания и гарантию безопасности, и сдадут. Или нет, или еще не сдадут.
Это правда. Путин уязвим. В силу вот его, даже не психологических, а психиатрических особенностей, ему же надо молодиться. Это значит, надо ложиться на какие-то регулярные операции, чтобы там вот помоложе выглядеть, прятаться в бункере где-то. Он всего боится, от всего вздрагивает, да. И какой-то переворот, конечно, потенциально возможен среди вот, ну, нового поколения. Это вот тоже, вот эти новости как раз-таки более реалистичны, что в «Единой России» перепугались всех этих героев СВО брать лишний раз свои ряды, где-то очень ограничено, потому что они соберутся в банду, вот эти вот вагнеровцы, которые легко убивали людей, они эти жиртресты из «Единой России», трусоватые, которые даже на СВО где-то там в тылах отсиживались, а потом сами себя медалями награждали. А реальные убийцы, вот, чтобы они во власть не попали. Ну так вот, но кто-то из них, из этих вот недовольных на уровне там майора, подполковника, конечно, легко бы составил заговор. Но не для того, чтобы проводить демократические реформы, выборы, а только для того, чтобы самим захватить власть, потому что они знают, что все разворовано, все бездарно организовано, а уж мы бы-то получше, мы бы уж знали бы, как вот Киев, если не за 3 дня, то за 30 дней уж всяко бы взяли. Вот в чем опасность, вот каких иллюзий питать не надо, что вот бы там где-то переговор бы созрел, Путина бы как-нибудь бы свергли. И, кстати, тоже прецедент в наше время есть, и даже там свергать никого не пришлось, потому что Мадуро, например, пришел на место совершенно сумасшедшего Уго Чавеса. Так бывает очень редко, но бывает. А в нашем Отечестве, мне теперь кажется, уже вообще не надо питать иллюзии, что смерть какого-то людоеда непременно приведет к тому, что он сменится на какого-то относительного либерала. Ну вот вместо Сталина будет какой-никакой, а все-таки Хрущев. Ну, явно не садист по своим наклонностям. Теперь не питаем уже таких иллюзий. Скорее вот все может закостенеть, как в Северной Корее, mm-hmm. или еще хуже, да, прийти к власти вот действительно на такой условно-собирательный Гиркин, который знает, как добиваться результата, который вот, ну, явно и создавал эту Донецкую, так называемую, народную республику, бандитскую, преступную. А сидит же он по сфабрикованному делу. У него же дело-то политическое. Сидит же он не за то, что людей убивал, yeah. а за то, что вот Путина критиковал. Его там на руках бы вынесли сторонники из тюрьмы, чтобы он и возглавил их всех.
Ну, ты помнишь, с каким восторгом люди встречали пригожинскую банду, да, когда да. он шел на Москву? И это не придумать, и он никого не агитировал. Народ высыпал на улицу, все его фотографировали, все ему кричали: «Давай, давай, Жека, желаем тебе победы». То есть все равно здесь вот это вот желание сильной, если не руки, то настоящего уличного командира, уличного, оно как бы существует, оно живет внутри народа. Есть еще один прогноз, не знаю, как ты к нему относишься, что вполне возможно, что после Путина его место займут вообще какие-то страшные фашисты самого дикого толка. То есть вот те самые русские общины, которые сегодня встали на смену всяких русских националистических групп, это те, которые не против украинских нацистов, так называемых, поднимают народ, а против мигрантов, против приезжих, против других, которые устраивают погромы на рынках, которые устраивают погромы на всяких вечеринках, и, ну, естественно, там торжество чистой крови, и мы русские, и прочее, прочее. Есть ли опасность такого страшного развития событий?
Безусловно. И Путин все для этого сделал. Вот так же пытаясь, с одной стороны, заигрывать с этим вот русским нацизмом, все-таки не национализмом, mm-hmm. а нацизмом таким вот буквальным. И в том числе и потому, что Россия же не мононациональная страна. Хотя это тоже не всегда останавливает. Потом же можно находить людей, вера у них может быть недостаточно правильная. Ну или все, СВИФ до нас придумал, тупоконечники, остроконечники. Ну, в общем, конечно же, Путин вот с этой своей милитаризацией, с этим своим безумием, конечно же, прекрасно подготовил почву для того, чтобы его сменили не пламенные демократы, что никакая там не революция гвоздик или революция роз или революция тюльпанов, а чтобы пришли реваншисты, угу. почву которым Путин и подготовил.
Красно-коричневые, вот эти, да?
Ну, черно-красно-коричневые. Угу. Может, они даже будут ходить в одежде желтого цвета, там неважно будет. Суть будет все равно агрессивная, имперская, националистическая, может быть, ну, какая там угодно. Дальше убивать, убивать, убивать. Вот у идеолог Дугин все за них тоже это придумал. Я вам, как вот у него же есть это прям цитата, я как профессор говорю, убивать, убивать, убивать. И это же путинский вот идеолог, он и сейчас, его же в тюрьму за это не посадили, поэтому почва подготовлена прекрасно. И вот этот вот глубинный народ, если вот он и разочарован Путиным, то, еще раз повторюсь, не для того, чтобы выборы свободные проходили, а для того, чтобы нормальный царь был, правильный, который вот как Иван Грозный на сковородах будет жарить, медведем бросать будет людей на потеху. Но потом уж зато будет и Казань наша, и Астрахань наша. Жаль, вот только с Ревелем там не все получилось, Сталином. Но ничего, в следующий раз там, в следующих поколениях у Сталина-то уж получше там все произошло. И все вот это вот то, что ты говоришь, это страшные вообще кадры должны были бы быть, когда обниматься с Пригожиным, да, там тоже с кровопийцем просто. Радоваться, селфи с ним делать. Вот это мужик, вот это человек дело. Вот это вот правильно. Только вот его жалко, вот обманули. Ну ничего, какой-нибудь там еще новенький-то появится. а вовсе не вот эти вот иллюзии. Уж тоже, прости, скажу лишний раз, это все Петя нерегулярно где-то попадается, как назло. Попытки оправдать вот этих всех садистов и уже в политической миграции, да, мы должны понять этих людей.
Да,
у них выбора не оставалось. Ну, а как им еще заработать, кроме как не... Ну, им же голову просто заморочили. Это наши мальчики, мы сами с ними как-нибудь разберемся. Не надо нам, чтобы НАТО какое-то там вмешивалось. Это не дело украинцев. Вот у нас там потом, после Путина, да, проводить там какие-то процессы. Мы сами будем решать, кого мы осуждаем, кого не осуждаем. И вот это вот все еще, может быть, даже и хуже, потому что это уже из-за границ, уже в безопасности. Все-таки сейчас не сталинские времена, сейчас не только одна там точка где-то вот там на столбе, да, в деревне висит, и газеты приходят. Единственная газета, правда, там с опозданием в 3 недели куда-то в глухомань. Все есть. И не получается у нынешней власти запретить доступ. Но миллионам людей не надо.
Не надо.
Хватает вот своих Z-каналов, где им там правильно все объясняют, да или вообще одного первого канала, чтобы все. Дальше никаких сомнений. Все вот, все правильно говорят. А вы там все предатели, недобиты, до вас-то мы еще доберемся. А особенно, если вот еще и среди вас, вот этих вот поуехавших, есть вот эти вот оправдатели, вот за все хорошее, за наших мальчиков несчастных, которых просто обманули, голову-то им просто заморочили. Давайте не будем акцентировать внимание на зверствах Бучи, я тоже там все слышал, это же нам вредит. Давайте вот искать что-то вот хорошее, что там кто-то песню какую-то вот спел, рисунок какой-то вот опубликовал. Вот эти же вот прекрасные признаки того, что что-то происходит. Но ничего не могло помочь. Вот в Германии тоже были. В 43-м году герои, студенты листовки разбрасывали, открытки распространяли. Но это ничего не могло изменить без военного поражения Германии, без ее оккупации. Никак вот по-другому было нельзя. И здесь вот хотя бы, чтобы наши с тобой соратники по политической миграции хотя бы к этому шагнули и желали бы военного поражения своему родному отечеству, хоть бы к этому бы прийти. Вот бы где лед бы тронулся, но нет.
Ну вот я, конечно же, спрошу подробнее про ситуацию в политической миграции, именно в политической миграции, поскольку да, это не оппозиция никакая уже, давайте это слово забудем. За эти уже 4 с лишним года войны, почему политическая эмиграция так и не нашла для себя никакой общей, я не говорю про объединение, никакой общей стратегии, никакой по-настоящему, не ответила, на мой взгляд, не знаю, согласишься ты на это или нет, не ответила на вопрос простой, кто мы и что мы можем изменить? Два вопроса. Есть буквально там можно по пальцам перечесть одной руки, ну вот форум «Свободная Россия» и Гарри Каспаров, и его соратники, вот ты Андрея назвал волну, я здесь вот полностью, целиком и полностью поддерживаю вот такое. Это очень смелая позиция, это помощь Украине, это все для того, чтобы Украина одержала победу, для того, чтобы она выстояла, и чтобы, и как говорит Гарри Каспаров, Гарри Кимович, что путь к свободной России будущего лежит через крушение путинского режима. Я много говорю, но, тем не менее, верну вопрос. Почему не получилось до сих пор? Что мешает людям определиться и решить для себя, что я здесь делаю и что я могу изменить?
Тогда процитирую еще одного человека, который мне симпатичен, и который, конечно же, абсолютно прав. И это было на том же форуме «Свободной России» в Каспаровском Вильнюсе, где я тоже был, где «Волна» говорил, что хватит считать антивоенных россиян, там много и не надо, чтобы Украину уничтожать. И также вот еще один прекрасный человек, Дима Зицер, еще и петербуржец, который говорит, хватит питать иллюзии, что вот мы здесь с вами собравшиеся, да еще и за победу Украины, то есть более радикальные, это правда было одно из условий участия без вот этих вот наших мальчиков обманутых, но тем не менее, мы все отравлены этим вот советским наследием. Поднимите руку, здесь вот зально, там несколько сотен человек, кто из вас никогда не пытался дать взятку гаишнику, купить медицинскую справку, пристроить вот по блату ребенка в хорошую школу. Есть вот среди нас такие? Но их нет. Поэтому мы не должны питать иллюзии, что вот мы какие-то особенно хорошие, хорошие русские там, да, ну, не все, может быть, там русские, но тем не менее, вот мы как-то вот придем и чему-то научим. Нет. Мы все точно так же отравлены. Мы, мама, мы все больны, как вот Цой пел, мы все сошли с ума. Ну так вот, и здесь как раз-таки, ну, для меня было бы, конечно, ярким событием, если бы, даже вот без конца перепираясь и ссорясь между собой, выясняя, кто главный, и снимая разоблачительные фильмы друг про друга уже в эмиграции, хотя бы было понимание, что этой империи не должно быть, что регионы и республики должны стать независимыми, без вот этих иллюзий про то, что как-то вот там реформирование, какая-то глубокая федерация, союзный договор – это счастье, что вот Горбачев не сумел продавить этот союзный договор, сохранить эту империю. Еще же и американцы ему в этом вовсю помогали. И вот не смогли, к счастью, украинцев убедить. А то сейчас, представляете, какие были бы ресурсы у Путина. Сейчас бы он там... Это была бы сплошная вокруг него Белоруссия, такая же, может быть, декоративная. И ресурс безграничный, неисчерпаемый, только для того, чтобы нападать уже не на Украину, а вот, ну, на Польшу, потому что навсегда наша была, на Финляндию, потому что она враждебная, там, вот эта вот финская военщина. Ну, так вот, возвращаясь вот к этой вот теме, болезненная, страшная тема. Нельзя обсуждать. Потому, даже мы не будем об этом говорить, это не нравится нашим зрителям. Это вот массовая аудитория очень не нравится, вот эти разговоры про распад России, они крайне непопулярны, поэтому мы вообще не будем об этом говорить. Мы будем говорить о том, как вот не нравится вот война, как вот хорошо жить в мире. Ну, опять такое все получается за все хорошее. Поэтому удивляться, что вот не произойдет никаких вот радикальных перемен, не приходится, пока вот не произойдет вот этого осознания. Кстати, тоже ничего придумывать не надо. Раздел Британской империи был придуман в Лондоне. Вот все, время изменилось. Да, раньше как-то мы справлялись, была эпоха другая, но теперь это еще вот при Черчилле началось обсуждаться, главное там дождаться конца войны, а потом уже все, Индия должна стать независимой, да, будут какие-то проблемы, и они начались, проблемы между мусульманским и индуистским населением, но тем не менее не нам решать. И потом вот еще опять-таки из Лондона решение о том, что мы уходим, мы покидаем наши вот колонии, наши территории. Хорошо бы, чтобы дружеские отношения оставались. Где? Вот это вот форум там какой-нибудь, не те, в которых я участвую, да, там сепаратистским называется, маргинальным каким-то еще, с ухмылочками, там, с усмешечками какими-то. А что вот мы не вправе, вот мы из Москвы, решать судьбы регионов и республик, безусловно, там каждый должен иметь право реальное, не право, там просто должен стать независимым, а не когда-то там на потом все это откладывать, а уже потом, может быть, если кто-то захочет объединяться, все это будет происходить. Но, как мы видим, по опыту распада Советского Союза не будет. Как бы там кто ни бедствовал, нет. Вот не самые симпатичные режимы, конечно, появились на территории постсоветского пространства, но, тем не менее, и это благо, что не захотели присоединиться к великой, вернуться, да, вот под крыло Кремля, только вот либо подкупом чудовищным, как в случае с Лукашенко, или помощью ему.
И то он упирается, и то он не бросается в объятия.
Последнего все вот отнекивается. И даже вот эти, ну, конечно, диктаторские режимы, вот в Туркменистане, например. Но нет, нет уж, как-нибудь мы сами, спасибо большое, но сами за себя будем решать. Ну и лишают Путина, соответственно, вот этого вот ресурса. Сколько бы можно было набрать молодых-то людей в Центральной Азии для вот этой вот топки-то войны. И это счастье и чудо. Но вот возвращаясь к этому ко всему, ну, надеюсь дожить, когда, скрипя вот сердце, там, тяжело вздохнув, все-таки можно будет вот лидером оппозиции, лидером мнений, известно в первую очередь людям, да, вот надо мерить известностью их всех. Да, вынужден признать, что не должно быть вот этой вот империи вообще. Должны быть отдельные государства. И вот тогда можно будет вздохнуть с облегчением, хотя бы в эмиграции. А потом уже как-то все это и до россиян доносить, которые, конечно же, будут в ужасе, как так по отдельности, как это так может быть? Что же это, Дальний Восток отдельное государство, а Ингерманландия отдельное государство? Не может такого быть. Это же все крахом пойдет, и налетит земля на небесную ось. Ну вот на таком уровне все вот такое восприятие и остается.
А скажи мне, вот участники платформы в ПАСЕ, демократических сил, и в частности люди, которые представляют коренные народы, они разделяют вот такой твой прогноз? Или они все-таки рассчитывают оставаться внутри, что называется, империи, только ну, в особом, что называется, режиме, на законном основании?
Ну, там 5 человек от коренных народов, которые, еще раз повторюсь, их не выбирали. Это вот в ПАСЕ руководство само выбрало себе людей по своим критериям. И еще 10 человек, которые представляют уже, получается, российскую оппозицию, там, к счастью, вот оказался волна, а вообще там тоже и московские империалисты. Чего уж там скрывать, тоже среди них есть. Ну так вот, я точно знаю про троих, которые, безусловно, за независимость своих родных регионов. И там, ну, такое вот совершенно удивительное чудо случилось, что активистка движения «Свободная Ингри» Екатерина Кузнецова, которая этническая вожанка, там присутствует. Ну, конечно, да, за независимость регионов. Добрый, прекрасный человек, вовсе никакой не агрессор, который пытается вот по крупицам сохранить наследие своих предков, чтобы вот не забыли язык, культуру, традиции. Ну, почему ее в конце-то концов и выбрали? Потому что она реально этим занимается, а не только разговорами за все хорошее. Но все остальное, ну, сама дальше знаешь. Даже вот в рамках вот этой вот маленькой организации, да какое же там может быть единство? Ну, точнее, единство такое очень условное, но это не помогает. У нас враг один. Вот Путин. Но это никак не объединяло, например, белую миграцию 20-х годов, что у них тоже у всех был общий враг – Ленин. Только что могло быть общего у марксистов в лице, например, меньшевиков, и у монархистов, да, которые одни других проклинали, хотя все вместе они, конечно, Ленина ненавидели. Поэтому тут вроде бы даже ничего не меняется, я к этому гораздо спокойнее отношусь. Слава богу, не единая Россия, чтобы все вот как-то вместе, да, выступали. Ну вот печально, что хватает образованных людей, а даже не хотят говорить, замалчивают. Ну вот тут ничего не поделать.
Максим, спасибо большое. Мы почти полтора часа в эфире. Я видела там краем глаза, смотрела, как бежит лента нашего чата, но я не стала уже вдаваться в нее. Спасибо большое за такую активность, дорогие друзья. Я вижу, что там много было реплик, потому что темы, которые мы сегодня затрагивали, они волнуют всех. Это очень важно. И спасибо Максиму за откровенность. Хочу спросить, какая будет ближайшая серия у тебя историческая, чтобы мы настроили публику, или ты пока еще не знаешь?
Нет, мы заранее, да? Ну, про Вторую мировую войну, про печальную правду о Второй мировой войне. Ну, Зимняя война, про то, как миролюбивый Советский Союз в 1939 году, договорившись заранее об этом с Гитлером, устроил вторжение в несчастную Финляндию, в которой вот не было ни танков, ни самолетов, и не сумел в итоге ее захватить. И где в советских учебниках или в современных лишний раз про это прочитать? Ну вот будет передача. Не то чтобы что-то новое мы открываем, но видя, какой каждый раз все равно возникает ажиотаж, сколько проклятий, как боты набегают, понятно, что надо все это повторять регулярно.
Можем повторить. Вот это тот самый случай, когда можно уместно эту формулу применить.
В таком ключе, да, что можем повторить правду о Второй мировой войне, да, нужно и будем повторять.
Дорогие друзья, подписывайтесь на канал «Ищем выход», увидите там и услышите Максима Кузахметова. Максиму я благодарна за сегодняшний эфир, вас благодарю за активность, спасибо за донаты, я видела там желтенькие присылали, желтенькие телеграммы с донатами, спасибо огромное, дорогие друзья. Напомню, что мы остаемся в записанном виде, и у вас есть возможность комментировать, кричать, не соглашаться, а может быть и соглашаться наоборот. Максима всегда рада видеть, и позову еще, хотя вот он сам меня уже позвал к себе в эфир, так что мы тоже можем повторить.
Я тоже призываю всех оставлять комментарии. Я комментарии всегда потом внимательно читаю. Если я где-то оговорился, ошибся, заранее про это извиняюсь, такое бывает, поэтому в целом это безопасно. Писать комментарии под видео, высказывать свою точку зрения. Пишите.
Всего доброго, спасибо большое, дорогие друзья, и спасибо Максиму. Счастливо.
До свидания. Спасибо.
Thank you.